У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Привет, меня зовут Настя Панченко, и я оскорбила Владимира Путина.
Против главы штаба Алексея Навального в Краснодаре заведено дело о неуважении к власти.
В фонде «Карту» не скрывают, большинство картин иностранных художников из коллекции Иванишвили выставляются на торги.
Благотворительный фонд «Бедзины» Иванишвили намерен распродать переданную ему коллекцию картин, которая оценивается в миллиард долларов.
Уже понятно, что прошлая администрация Лавики получила административные уголовные дела, потому что она наплевала на все нормы безопасности.
Общественные активисты встали на защиту разрушающегося города Новая Ладога в Ленинградской области. Но начнем с главной темы сегодня. Европейский суд по правам человека фактически признал, что Россия, вопреки утверждениям ее властей, установила реальный контроль над территорией Крыма за несколько недель до так называемого референдума о присоединении полуострова к России, состоявшегося 18 марта 2014 года. Юристы отмечают, что это важная, хотя и промежуточная веха в рассмотрении жалобы Украины на нарушение России прав человека в Крыму, решение по которой может быть вынесено через несколько лет. Слушания по делу «Украина против России» начались в сентябре 2019 года. Жалоба на нарушение России нескольких пунктов Европейской конвенции о защите прав человека была подана Украиной в суд еще в 2014 году. Решение ЕСПЧ в интервью Марку Крутову комментирует юрист Украинского регионального центра прав человека Сергей Заяц.
О чем это решение, что оно означает, какие пункты не были, опять же, признаны таковыми и почему? Ожидали ли вы этого? Есть ли в этом решении что-то неожиданное, наоборот?
Это важная победа Украины в Европейском суде по правам человека. Потому что приемлемыми признано большинство жалоб, которые были заявлены, неприемлемыми признаны не очень серьезные жалобы, и это не значит, что там не было нарушений. Это промежуточная победа, потому что на данный момент Европейский суд признал только то, что он имеет юрисдикцию рассматривать определенные жалобы. Что мы получим в итоге, пока говорить рано, признает ли суд нарушение Европейской конвенции по этим пунктам, которые обозначены, или не признает, это будет позже. Но вот этот аспект о том, что жалоба частично приемлемая, наверное, то, что больше всего привлекает внимание, это почему в чем жалоба признана неприемлемой. Маленькая ремарка. Межгосударственные жалобы, как правило, касаются системных нарушений прав человека другим государствам. Как правило, речь идет о правах граждан того же государства, которое подает жалобу, либо, как в случае с Крымом, это может касаться не обязательно прав граждан Украины, но всех, кто законно пребывал на территории Украины, на оккупированной территории Крымского полуострова. Так вот, Европейский суд признал неприемлемыми, на самом деле, жалобы по тем нарушениям, которые не имели системного характера, характера системной практики российских властей в Крыму. Это жалобы, которые касались убийства либо ранений. Это жалобы, которые касались кратковременного задержания иностранных журналистов в Крыму и изъятия оборудования. Ну, практически все. Что касается ранений, мы знаем, что в Крыму погибло, ну, из таких ярких случаев, вообще известных, ну, в Крыму погибло два украинских военнослужащих, один в Северном Крыму, один в Симферополе. Они действительно были застрелены российскими военными. Возможно, были еще и другие случаи, но они не носили такого вот массового системного характера, и поэтому Европейский суд сказал, что для межгосударственной жалобы тут мало случаев, чтобы говорить о системной практике. То же самое касается и задержания иностранных журналистов, и изъятия оборудования. Суд буквально здесь ссылается на ограниченное количество таких случаев, которые не дают возможности сделать вывод о какой-либо административной практике. Речь шла также о периоде первой половины марта 2014 года. Вот это, пожалуй, все, что Российской Федерации на данный момент удалось отыграть и исключить из дальнейшего рассмотрения. больше все остальные нарушения, достаточно серьезные нарушения, будут рассматриваться Европейским судом уже когда он фактически он уже переходит к рассмотрению жалобы по существу, и на этом этапе будут рассмотрены все остальные нарушения. Что в этой жалобе на самом деле очень важно, на мой взгляд. Очень важно это то, что Европейский суд установил, с какого момента Российская Федерация контролирует территорию Крыма. И Европейский суд пришел к выводу, что Российская Федерация контролирует территорию Крыма с 27 февраля 2014 года. Это очень важно, потому что Российская Федерация пыталась убедить суд в том, что присоединение Крыма является результатом того, что российские власти пошли навстречу желанию крымчан, которое они выразили на референдуме. То, что Российская Федерация контролировала Крым с 27 февраля 2014 года, означает, что референдум уже проводился под контролем Российской Федерации и практически под дулами российских автоматов, поскольку вывод о контроле территории Крыма Европейский суд сделал именно на основании нахождения и перемещения российских войск в Крыму. В частности, суд сослался на такой факт, что с конца января до конца февраля количество российских военнослужащих выросло в 2 раза. 10 тысяч, которые были на конец января 2014 года, до 20 тысяч. И Российская Федерация не представила какого-либо разумного, логичного объяснения, с чем было связано такое увеличение численности войск. Плюс Европейский суд сослался на другие нарушения, связанные с тем, что украинские власти не предупреждались о перемещении войск в Крым, передвижении войск не согласовывалось и так далее и тому подобное. И это самый существенный вывод, хотя Европейский суд прямо заявил, что он не будет делать вывод о том, чей Крым, поскольку это не его юрисдикция. И он не дает оценки тому, что Российская Федерация распространила на территорию Крыма свое законодательство. Он просто ограничивается тем, что суд сказал, что достаточно вывода о том, что Российская Федерация осуществляет эффективный контроль над территорией Крымского полуострова и таким образом может нести ответственность за возможные нарушения прав человека на этой территории. И это первая часть. Важно также понимать, что эта жалоба касается периода по август 2015 года, то есть это тот период, который охватывал нарушения, о которых говорило правительство Украины в своих жалобах. Вообще, для простоты понимания, когда мы говорим о жалобах в Европейский суд, то, по сути, это можно переформулировать как обвинение правительством Украины российских властей в нарушении обязательств по определенным статьям Европейской конвенции. Вот это вот решение в части неприемлемости, оно касается... Суд не делал вывод о том, было нарушение или не было нарушения. Суд не делал вывода о том, отвечает за него Российская Федерация или нет. Суд сказал, что, извините, это вопрос, который мелковат для межгосударственной жалобы. Поэтому в рамках этой жалобы мы его рассматривать не будем. Если по тем же поводам были поданы индивидуальные жалобы, то вполне вероятно, что суд их вполне успешно рассмотрит и может признать нарушение. И таким образом на сегодня мы имеем, благодаря пресс-релизу, перечень вот таких вот обвинений, пунктов обвинения, по которым Европейский суд дальше будет рассматривать аргументы сторон по существу.
Говорил юрист Украинского регионального центра прав человека Сергей Заяц. Интервью с ним записал Марк Крутов. Время свободы. Осталось 2 дня до возвращения в Россию основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, и по-прежнему нет недостатка в предположениях, будет ли он немедленно задержан или российские власти оставят Навального на свободе, усилив одновременно давление на его соратников. Показательно, что на главу Краснодарского штаба Навального Анастасию Панченко на днях было заведено административное дело о неуважении к власти за пост в Инстаграме, в котором она назвала президента России Владимира Путина экстремистом. Репортаж Ивана Воронина.
Привет, меня зовут Настя Панченко, и я оскорбила Владимира Путина.
Оскорбила Путина в Инстаграм-историях. Координатора Краснодарского штаба Алексея Навального Анастасию Панченко подозревают в неуважении к власти в лице президента. Ей грозит штраф до 100 тысяч рублей. В декабре Панченко репостнула публикацию в Инстаграме политика Алексея Навального, слова которого Следственный комитет якобы собирался проверить на экстремизм. Панченко повесила пост Навального в Инстаграм-историях с авторской пометкой.
Я написала то, что не Навальный экстремист, а Путин настоящий экстремист, и он наш враг, и вот за это меня обвиняют. То есть за сторис в Инстаграме, который висит всего 24 часа то есть всего лишь сутки, и, получается, они успели заскринить мою сториз.
Сториз на время определения об административном деле на подольше. Его в управлении МВД по Краснодару составили спустя 2 недели по материалам мониторинга соцсети оперативным сотрудникам. Здесь же прямая цитата из временной публикации. «Именно Путин делает нас беднее. Он не дает нам смотреть по ТВ честную и правдивую информацию. Он строит своим друзьям усадьбы, а до нас ему нет дела». Конец цитаты. Защита Анастасии Панченко ходатайствовала о необходимости проведения лингвистической экспертизы, недоумевая, где оскорбление, ведь оно предполагает нецензурное обращение к оскорбленному, рассказывает адвокат Михаил Беньяш.
Есть 4 слова на известную букву, их производные. Вот это вот все оскорбление, и за это Роскомнадзор нещадно банит. Там может быть перебор, но в целом логика ясна. А здесь она же не назвала президента ни на одно из этих слов, там, на 5. Стесняюсь их употреблять и там, даже буквы эти называть. Поэтому неприличности нет. Если мы считаем слово «экстремизм» неприличным, у нас есть закон о противодействии экстремизму, где это слово там в каждом абзаце встречается несколько раз. Соответственно, на что закон неприлично звучит?
Если эксперты признают публикацию оскорбительной, на Панченко составят протокол, а дело передадут в суд. Активистка вину отрицает и уверена, что это очередная попытка запугать сторонников Навального. Штаб Навального в Краснодаре в период президентской кампании политика стал известен в сети после штурмов помещения штаба пенсионерами, называющими себя отрядами Путина. В июле 2020 года суд в Краснодаре оштрафовал на 90 тысяч рублей Льва Гемера, тогдашнего координатора штаба Навального, по аналогичному обвинению – оскорбление Путина. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Сегодня же стало известно, что в отношении видеооператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского возбуждено дело о призывах к экстремизму. Дело возбуждено из-за 2 твитов, написанных вскоре после самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной в октябре прошлого года. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Народ, который не умеет чтить своих поэтов, заслуживает, да ничего он не заслуживает.
Исполнилось 130 лет со дня рождения Осипа Мандельштама. Но об этом в конце «Времени свободы», а сейчас репортаж из Грузии. Миллиардер Бедзина Иванишвили, недавно заявивший об уходе из грузинской политики, пожертвовал своему благотворительному фонду, который называется «Карту», среди прочего, уникальную коллекцию картин. По мнению специалистов, стоимость коллекции приближается к 1 миллиарду долларов. Фонд «Карту» намерен продать картины и потратить полученную сумму на благотворительные проекты. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
В прощальном письме бывший премьер-министр и экс-председатель правящей партии «Грузинская мечта» миллиардер Бедзина Иванишвили, заявив об окончательном уходе из политики и возвращении к частной жизни, сообщил, что жертвует 0,9 своего состояния, оцененного Forbes в 5,5 миллиарда долларов, благотворительному фонду «Карту». Этот фонд миллиардер основал в 2000 году. Наиболее драгоценной частью состояния Бедзина Иванишвили считается коллекция картин знаменитых европейских художников. Пикассо, Кунинга, Бекона, Шиле, Кунса, Фрейда, Херста, Лихтенштейна, Моне и Шагала. Коллекция стоит около 1 миллиард долларов. Среди картин «Дора Маар с кошкой» Пабло Пикассо. В 2006 году она была продана на аукционе «Сотбис» за 95 миллионов долларов. Долгие годы журналисты и эксперты, а также любители живописи, терялись в догадках, кто же смог выложить столь крупную сумму, чтобы обрести шедевр Пикассо. Бедзина Иванишвили раскрыл этот секрет лишь в 2012 году, когда объявил о начале политической деятельности и пригласил журналистов в свой огромный дворец на горе Метехи, нависающий над грузинской столицей. Там миллиардер жил вместе с семьей все эти годы. Посетители увидели картины, в том числе «Дору Маар с кошкой», но владелец сразу заметил, это копия, а оригинал картины Пикассо, как и других творцов, хранится в Лондоне, в специальном хранилище, где специалисты поддерживают необходимую температуру. Ну и охраняют, конечно. Иванишвили не сомневался, что его богатейшая коллекция будет в большей безопасности в Лондоне, чем в Тбилиси. При этом, говоря о своих картинах, миллиардер всегда пытался подчеркнуть. Шедевры живописи для него не только и не столько часть капитала, а неувядающая ценность, которой он сам наслаждается, поскольку любит живопись и понимает в ней толк, в отличие от многих других новоришей. Ну так ли это на самом деле? С этим вопросом я обратился к бывшему ректору художественной академии Георгию Бугадзе.
Эти люди же совсем другого менталитета, чем настоящие нормальные люди. У людей нет таких амбиций, нет таких нормальных людей. Так что у него другие планы. Так что это все ложь. Я не верю ни одному его слову. Он говорит, что он все Хотя он поставил государство на ноги, все живут очень хорошо. Если бы не было телевидения и масс-медиа, которые это все в скобках плохо освещают, то все чувствовали себя в хорошем состоянии, так что не получилось ничего. И он прямо списано, что единственное получилось, он всех обманывал, и обманывает, и будет обманывать.
Отметил Георгий Бугатце. В фонде карту не скрывают. Большинство картин иностранных художников из коллекции Иванишвили, кроме картин Пиросмани и других грузинских живописцев, выставляются на торги. При этом фонд намерен использовать различные площадки в Европе и США. Вырученные деньги планируется перечислить в фонд и потратить на благотворительные цели. Пенсии заслуженным деятелям искусства, а также на здравоохранение, научные и просветительские проекты. У тбилисских музеев, конечно, нет средств, чтобы купить Дору Маар с кошкой, став тем самым одним из пунктов маршрута поклонников великого испанца. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Время свободы. Началась кампания по спасению Новой Ладоги, старинного города в Ленинградской области. В Москве и Петербурге прошла серия пикетов в защиту города. Президенту России Владимиру Путину отправлено обращение с просьбой защитить уникальную деревянную застройку Новой Ладоги, а также здание, где во время войны жил начальник Ладожской флотилии. Рассказывает Татьяна Вольская.
Судя по всему, власти Новой Ладоги мало интересует судьба и гибель уникального города. Вот такая ухмылка судьбы. Город, который спасал Ленинград от гибели, спустя годы сам нуждается в спасении. Потенциальный туристический город федерального значения уничтожается не гитлеровскими войсками, а равнодушием и разгильдяйством чиновников, написал на своей странице в соцсети ВКонтакте блогер Дмитрий Захаров. Он живет в Москве, но, приехав в Новую Ладогу, был потрясен состоянием города, в котором сохранились уникальные купеческие дома, многие из которых деревянные и постоянно горят. Местные активисты говорят, что для властей эти дома не ценность, а головная боль, иначе они давно бы защитили их от пожаров и вандализма, но для этого до сих пор ничего не сделано. Так что сейчас город в опасности, считает Дмитрий Захаров, который и выступил инициатором кампании по спасению исторических построек Новой Ладоги.
Там все в опасности, потому что, когда там поджоги вот эти начались, то не просто один домик сгорел, это же реально серия поджогов. Жоков было, что эти дома прям вот конкретно поджигались. И получается, что до сих пор непонятна судьба вот этих поджигателей. Уже понятно, что прошлая администрация Ладоги получила административные уголовные дела, потому что она наплевала на все нормы безопасности и допустила то, что произошло. Да, город в опасности. Вот, например, памятник реставрировали, дороги жизни и Ладожской флотилии. Там половина букв куда-то делась с описанием того, чему этот памятник. Вот эти церкви уникальные, например, церковь «Маяк», мало где такое есть. Все это в разрушенном состоянии, а при этом администрация города тратит миллионы на благоустройство. Они там поставили оградки, которые опасны для детей. Плохо закрепленный столб и тяжеленная цепь. Администрация вместо того, чтобы вкладывать деньги в спасение вот этих уникальных памятников, покупает лавочки. Мы сейчас вот эту компанию подняли, то есть там и местные жители посильно участвуют, и ленинградские градозащитники. После того, как я пикетировал представительство Ленобласти, в самом городе там прошла серия пикетов, активистки из Новой Ладоги позвонили из администрации и сказали, ой, у нас там вот эта программа скоро запустится, скоро вот эти дома будут спасены. То есть после общественного давления власти наконец-то зачесались. То есть если бы мы не начали выносить эту проблему на федеральный уровень, ничего бы не менялось.
Не все являются такими оптимистами. Да и сам Дмитрий Захаров, написавший в городскую администрацию, прокуратуру и Следственный комитет запросы о том, что делается для восстановления сгоревших и охраны оставшихся памятников, получил отписки. В частности, администрация сообщила ему о проведенных фестивалях «Аллея славы. Чудо-богатыри Суворова» и «Корюшка идет». Местные активистки Татьяне Сорокиной на вопрос о поджогах в Следственном комитете ответили, что следствие продолжается.
Ситуация сложная. Еще один дом остается безнадзорный. Это купеческий особняк. А во время Великой Отечественной войны возглавлял штаб Ладожской флотилии вице-адмирал Чироков. На этом здании установлена мемориальная доска, что он во время войны проживал. На первом этаже была комендатура. А рядом располагался сам штаб Ладожской флотилии. Сейчас приближаются вот эти праздничные дни. У нас день снятия блокады. В Ладоге это всегда большие праздники. Но, к сожалению, сейчас ладожане очень тревожатся, что дом этот будет бесхозным. никто никаких мер не предпринимает. Мы проводили пикеты с желанием нас, ладожан, сделать там музей. У нас очень много материалов по обороне, охране дороги жизни. Все это будет утрачено со временем. Почему нас не слышит власть? Город сделал попытку выставить на торги горелые дома купеческие. Но сейчас серьезные долговые обязательства за этими домами. Они потребуют больших вложений. Частники не смогут нам восстановить эти исторические дома. За последние 30 лет ни один дом не был отреставрирован и восстановлен.
В рамках кампании по спасению Новой Ладоги прошел автопробег. А еще активисты и местные жители записали видеообращение на имя президента Путина с просьбой вмешаться в ситуацию с умышленным уничтожением в городе исторических домов, а также спасти здание штаба Ладожской флотилии. Именно в этом доме планировались тактические операции, связанные с обеспечением работы дороги жизни во время блокады. Градозащитники особенно возмущаются тем, что дом еще крепкий, не аварийный, и что отдел полиции, который располагался тут с советских времен, не сделал даже попытки произвести в нем небольшой ремонт и предпочел переселиться в наспех построенное здание, фактически обрекая дом памятник на гибель. Все это происходит на фоне того, что как раз сейчас городу присвоен статус исторического поселения. Градозащитники и местные активисты намерены продолжать кампанию по защите Новой Ладоги. Они заявляют властям, что хотят жить в благоустроенном туристическом месте, а не в городе сожженных домов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня, 15 января, исполнилось 130 лет со дня рождения Осипа Мандельштама, великого русского поэта, жертвы Большого террора. В возрасте 47 лет в 1938 году он умер в пересыльном лагере во Владивостоке. Место его захоронения до сих пор неизвестно. В память об Осипе Мандельштаме сегодня мы предлагаем вашему вниманию посвященную поэту главу из книги Петра Вайля «Стихи про меня». Читает автор.
В статье о Франсуа Вийоне Мандельштам прозрачно пишет о себе. Через всю свою беспутную жизнь он пронес непоколебимую уверенность, что кто-то о нем должен заботиться, ведать его дела и выручать его из затруднительных положений. Рядом с Мандельштамом был кто-то, изредка друзья и почитатели, иногда Ахматова, почти всегда жена. В сучанские холода он остался один. Некому оказалось поднести серную спичку, предсказанную за 16 лет до этого. Мандельштам ощутимо предчувствовал смерть, когда писал о чужой, имел в виду свою. Вдова вспоминает, как говорила ему, что ты сам себя хоронишь, а он отвечал, что надо самому себя похоронить, пока не поздно, потому что неизвестно, что еще предстоит. Это было в Воронежской ссылке, когда уже стало по-настоящему опасно, когда сочинялись строки «У чужих людей мне плохо спится, и своя-то жизнь мне не близка». Когда, сходя с ума в периоды жестокого прояснения, Мандельштам говорил жене, цитата, что уничтожают у нас людей в основном правильно, по чутью, за то, что они не совсем обезумели. Поэтов надо читать не выборочно, а подряд, целиком. Настоящий поэт творит не штуку, а процесс. Это уж потом, все узнав, можно выбирать поштучно, на вкус, время и место. Последовательно считываются стихи, проза, письма. В январе 37-му Мандельштам пишет из Воронежа Тынянову: «Пожалуйста, не считайте меня тенью, я еще отбрасываю тень». В апреле Чуковскому: «Я тень, меня нет. У меня есть только одно право умереть. 3 месяца всего прошло, и плоть осознала себя тенью. До окончательного перехода оставалось 20 месяцев». Когда читаешь подряд, неясности не остается или почти не остается. Непонятность, в которую упрекали Мандельштама, а также Пастернака, Маяковского, Цветаева, Заболоцкого, Бродского и т.д. и т.д. От выхватывания из целого, из контекста. Контекст – жизнь поэта, который догадывается, быть может, прежде губ уже родился шепот. Мандельштам был обычный великий пророк. Профессия, которая всегда сопровождается толкованиями. Каким зрением он был вооружен в марте 37-го, когда писал: «Миллионы убитых задешево протоптали тропу в пустоте». Тогдашнее небо крупных оптовых смертей иное, чем то, которое прорицатель увидел раньше. «О небо, небо, ты мне будешь сниться. Не может быть, чтоб ты совсем ослепла, и день сгорел, как белая страница, немного дыма и немного пепла». Это о чем? О сожженной рукописи или о ядерном взрыве? А ведь написано в 1911-м, до Первой мировой, даже до «Титаника», который первым просигналил о том, что по разуму и логике устроить жизнь и мир не получится. Всегда доступно только это – тянуться с нежностью бессмысленно к чужому и шарить в пустоте и терпеливо ждать. Мандельштамовская непонятность с гадалкой и петухом оборачивается такой ясностью, что перехватывает горло. Что есть поэтическая невнятица? Цитата: «Для меня в бублике цена дырка. Бублик можно слопать, а дырка останется. Настоящий труд — это брюссельское кружево. В нем главное то, на чем держится узор. Воздух, проколы, прогулы». Среди воронежских стихов есть шуточный. Это какая улица? Улица Мандельштама. Что за фамилия чертова? Как ее не вывертывай, криво звучит, а не прямо. Мало в нем было линейного, нрава он был нелилейного. И потому эта улица, или вернее, эта яма, так и зовется по имени этого Мандельштама. В примечаниях объясняется, что улица, на которой Мандельштамы поселились в Воронеже, называлась Вторая Линейная, что дом стоял в низине. Комментарии точны, но мы-то знаем, о чем это. Мандельштамовская яма на второй речке под Владивостоком. Неизвестно где, но он о ней написал за 3 года до того, как его туда бросили. Включаю телевизор, где благообразная литературная женщина рассказывает о русском кладбище под Парижем. Дорогие могилы, великие имена, как страшно, что они тут, что над ними не березки, а кипарисы. Текст привычный, на разные воды слышанный не раз. На экране чистые дорожки, подстриженная трава, цветы, надгробия, от скромных, как у Георгия Иванова, до солидных, как у Галича. Голос дрожит, слеза набухает, искренность вне сомнений. Как страшно. Один вопрос, один всего. Мандельштам умер на родине. Где его могила? Без долгого перечня и ботанических подробностей, один вопрос и одно имя человека, который написал за 14 лет до смерти. Народ, который не умеет чтить своих поэтов, заслуживает, да ничего не заслуживает.
Петр Вайль об Осипе Мандельштаме. Это была глава из книги Петра Вайля «Стихи про меня», читал автор. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».